Хорошо, друзья, мы продолжим. И наша следующая тема, она прямолинейно связана со сказанным до этого. Мы с вами говорили о том, что душепопечение в библейской терминологии, если одним словом выразиться, то это процесс ученичества. Мы хотим привести человека туда, где видит его Бог. Сделать его таким, каким его видит Бог. Оснастить его тем, что необходимо в жизни такого человека на реализацию миссию, вложенную в его жизнь Бога. Если душепопечение такого рода процесс, то мы с вами не говорим о какой-то должности пожарника. Человек, проблема, горит, тушить пора. Таким образом, очень часто проводится душепопечение в церкви. Загорелось, тушим. Да? А душепопечительный процесс, конечно, есть и такое клиническое душепопечение, подойдем к нему попозже. Душепопечительный процесс в Библии – это процесс становления ученика с целью оснастить его на жизнь в служении. Поэтому все христиане нуждаются в душепопечении. Не может быть такого христианина, не нуждающегося в душепопечении. Я свою жизнь по-другому представить не могу. У меня по сегодняшний день есть душепопечитель, и, между прочим, не один. Я не могу себе представить становление моего служения без помощи извне. Не могу. И мы из этого давно сделали принцип. Душепопечитель без душепопечителя – душегубитель. Внимательно слушайте. Душепопечитель без душепопечителя – в конце концов душегубитель. Не знающий душепопечение сам не поможет с душепопечением. Конечно, когда я не знал, что это так, тогда я всегда ищу, если я буду искать становление духовное, я всегда ищу помощь. Вот сейчас, например, в течение этого семинара подходят ко мне люди, просят помощи, просят совета. И что происходит? В течение семинара происходит какое-то душепопечение. Очень, скажем, укороченное, такое спорадное, спонтанное. Ну, все-таки происходит. И слава Богу, что оно всегда происходило. Нахожусь ли я в проповеди, нахожусь в церкви, Господь работает над моей душой. Слава Богу, что оно так есть. Но мы с вами собрались поговорить о системном душепопечении. Мы не только хотим спонтанное, мы хотим системное. А если мы хотим системное, то надо понимать, душепопечитель нуждается в душепопечителе. Или в душепопечительнице, как одно, так другое возможно. Итак, душепопечение в каком-то размере – процесс ученичества. Ученик Христа – это человек, освободившийся от своего прошлого, познавший данного в возрождении Богом дар и научившийся служить Богу этим даром в теле Христовом на возрождение Царства Небесного в мире. Ученик – это не просто человек, который раскаялся в грехах своих и теперь ждет следующего транспортировки или следующего транспорта в небо. Ученик – это человек, который ученик, пошел, последовал за Христом и действует так, как Христос от него этого требует. А Христос от нас требует миссионерской деятельности в его миссии, как он, так мы, как его Отец посылал, так он посылает нас. Чем необходимо оснастить душепопечителя? Вот вы будете душепопечением заниматься. Что важно для вас? Основной инструмент нашего душепопечительного труда – это Библия. Это Библия. Основной инструмент душепопечительного труда – это Библия. В Библии мы находим все то, что необходимо для того, чтобы обличить, установить, наставить. Во втором Тимофея, в 3:16 мы читаем, что все Писание дано. А на что? Давайте послушаем. Второе послание Тимофея, 3 глава, 6 стих. 3:16. Все Писание Бога вдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки. О, это не синодальный.
А ничего страшного, читает тот, который...
Все Писание Бога вдохновенно, в нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, вести к праведности.
Хорошо, он не полностью прочитал. Но явно следующее. Все Писание боговдохновенно. И дано оно, во-первых, на обучение. Обучение – это значит учить человека фундаментам жизни. Сделайте из народов учеников, крестя их и уча их, придерживаться всему тому, чему учил вас я. Так Христос учил. Обучение – это один важный факт. И в Писании мы находим все необходимое для того, чтобы учить человека фундаментам жизни. Во-вторых, обличение. Значит, в Писании нам даны все инструменты, которые показывают нам истинное положение вещей в жизни человека. В Писании мы находим инструменты диакритического анализа жизни людей. Мы с вами говорили о диакритике, о даре распознания. Писание позволяет нам распознать, что есть истина, а что не есть истина. Мы прилагаем Писание, и прилагаем Писание к пророческим словам, прилагаем Писание к схемам жизни, концепциям, всевозможным концепциям устроения семейной жизни и так далее и тому подобное. Писание – это инструмент, который помогает нам обличить самого себя и обличить ближнего. Писание дает нам все необходимое для исправления, так написано. Значит, Писание помогает нам исправить человека. Не только обличить, сказать, что неправильно, но сказать, что есть правильно. Показать Божью концепцию. Вывести человека на то состояние, в котором Господь хочет видеть его. И Писание дает нам все необходимое на утверждение ученика, на наставление. Наставник – это тот, кто ставит. Это человек, который утверждает, который обустраивает. Значит, в Писании мы находим все необходимое для того, чтобы воспитать в человеке ученика Христова. Поэтому Писание является основным инструментом душепопечительного труда. Не читаешь Библию, не знаком со Священным Писанием, тебе будет очень сложно помочь людям. Ты будешь, может быть, извините за выражение, вширеньким психологом, но хорошим душепопечителем ты не станешь. Без знания Писания процесс душепопечения раньше или позже уйдет в тупик. Нам надо знать Писание. Это не означает, что теперь нельзя начинать. Но надо понимать, что в моих руках инструмент Божий. И мне надо знать Писание. И я хочу его знать. Значит, не один день без Писания. Не понимаю Писание, не понимаю место Писания, не понимаю ситуацию. Значит, мне нужна помощь. Мне нужен учитель. Мы с вами видели, для того, чтобы установить член тела, нам необходимо апостольское видение, нам необходимо диакритическая ясность, которая дает нам знать прошлое, будущее, настоящее, нам необходимо евангелизационное рвение, и нам необходима пастырская помощь и учитель, который научит. Нам необходимо знание Священного Писания. Вот. Душепопечителю даны определенные дары. Я бы хотел с вами коротко поговорить о том, что необходимо душепопечителю. Первое, что необходимо душепопечителю, Это жизнь в свидетельстве. Мы читаем в Деяниях апостолов, в 1 главе, 8 стихе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли». Это Христос сказал ученикам. Я уже на одном из наших утренних собраний сказал, что перевод мы сделали правильный, а понятие, которое мы вложили в свидетель, абсолютно неправильно. Потому что в нашем европейском мышлении свидетель – это тот, кто знает, что сказать. Он видел, теперь он рассказывает. А слово, которое употреблено тут в оригинале, это слово «мартюрия». Вы станете моими мартюсами. Мартюс. Мартюс. От этого слова происходит слово, которое описывает человека, готового умереть. А как называют по-русски человек, который собирается умирать за дело? А? Мученик. Так вот, слово мученик – это слово мартюс. А мартюрия – это мученичество. Вы станете мне мучениками. Это люди, которые готовы за это дело умереть. Это не люди, которые будут об этом говорить. Мы сделали в нашем представлении из свидетеля, как ему написан тут, человека, который много рассказывает. А знаете, человек, который много рассказывает и мало что пережил, такой человек быстро может стать болтуном. А болтун – это яйцо тухлое. Да? Не разбивай. Поближе не подходи. Раньше или позже заметишь, что это все только разговор. Вот. Мы должны быть свидетелями. Свидетель – это человек, который решил отдать Богу свою жизнь. Он посвятил свою жизнь Богу, и он готов за это дело умереть. Если люди вокруг нас не заметят в нас такой честной, полной отдачи, помочь мы им не поможем. Тогда мы станем ментором. Тогда мы станем коучем. Современные термины. Мы будем человеку так давать советы. Мы им будем давать мудрые советы, умные советы. Может, не мудрые, но умные. А иногда и заумные. Но помочь человеку разобраться в жизни может только свидетель. Свидетель, который понимает свидетельство в этом плане. Свидетель, который знает, я был раньше мертв в духе моем, как мы прочитали в Ефесянам во 2 главе с 1 по 3 стих. Я находился раньше под гнетом, под игом князя царящего в воздухе. Я жил в плену моих помыслов. Я раньше делал то, что было не полезно ни мне, и не удовлетворяло мои потребности. Но благодаря благодати Божией я освобожден от этого. Вот это мартюс. Это знающий, что с ним произошло, и знающий, для чего это произошло. И чтобы нам еще раз услышать, важно слышать Слово Божие. Знаете, не просто знать, что оно есть, но слышать. Я хочу мое сердце, мой разум, мое сознание, мою совесть питать Словом Божьим. Пожалуйста, послушайте еще раз. Ефесянам 2 глава, с 1, а теперь по 10 стих.
Ефесянам 2 глава, с 1 по 10 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Мы, Его творение, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам творить. Мы никак не являемся случайным явлением в этом мире. Мы освобождены, возрождены к новой жизни по благодати. И возрождены мы с целью. Понимаете, Бог с нас не будет вообще ничего другого спрашивать, как только за те добрые дела, которые Он назначил нам творить. Потому что нет другого смысла. Смысл создания меня, Ивана Ивановича Раймера. Освобождение меня, Ивана Раймера. Освобождение и освобождение меня, Ванюши Раймера. Только один. Творить дела, на которые он меня сотворил. Другого нет. И все это не по моим делам, все это не по моей способности, все это не от меня. Все это произошло только по благодати. Понимаете, свидетель — это человек, который знает, откуда он пришел. Он знает, что с ним произошло. И он знает, почему ему все это подарено. Не переживший благодать человек благодатным не будет. А благодать – это значит благу дать. Душепопечитель должен дать благое. Это значит без заработка. Это значит без того, что мне кто-то что-то сделал хорошее. Это не баш на баш. Ты мне, я тебе. Нет, это не бизнес, это не базар. А это благодать. Я знаю, я получил бесплатно, бесплатно и отдам. Бесплатно отдам. Потому что, как только я начинаю искать плату за то, что я делаю, у меня начнутся проблемы. У нас на Западе появилась мода. Теперь душепопечитель на плату. Да? Серьезно. Целая академия воспитывает душепопечителя, у них свои практики, и он этим зарабатывает. Ты пришел к нему, заплатил денежки, и как у психолога. Да? На прием пришел, и он тебе помогает. Душепопечитель на плату. Как вы на это не смотрели, но я считаю, что тут поставили идею Бога на голову. Поставили идею Бога на голову. Бог нас призвал служить Ему бесплатно. И если я об этом знаю, тогда во мне будет сила действия. Я знаю, откуда я знаю, почему я, и я знаю, для чего я. И зная это, что все это произошло по благодати, я могу любому помочь и любому сказать: дорогой мой, я знаю, где ты сейчас, я там тоже был. Я знаю, ты зависим, знаю, были мы прошедшие этап. Я знаю, что благодать Божия может сделать даже из такого грешника, как меня. Апостол Павел говорил, что он самый великий грешник. Он из меня сделал это, если уж из меня, то есть я точно сделал. Иногда мне Господь дает видение на таких людей. Не всегда, но иногда дает. У нас сейчас в церкви руководит русским служением брат, который руководит русским служением и служением прославления во всей церкви. У нас церковь мультинациональная. Мы пробуем каждое воскресенье собрание на трех языках. И в пятницу еще на четвертом языке, на турецком. И этот брат русский, наш советский, грешник, музыкант. У него была группа. Он и хулил, и пил, и все, в общем, всеми годами был. И когда я его впервые встретил, он еще был в мире. И вот я посмотрел на него, и мне Бог открывает, кто он такой. И я говорю: знаешь, мы открыли церковь, это было 8 лет назад. Мы открыли церковь, открываем церковь, и ты будешь у нас руководить прославлением. Он посмотрел на меня, как засмеется, такая дурость. Я? А потом прошло мало времени, он сидел у меня и ревел, как корова. Это я, у меня было столько греха, я, да ты знаешь, и пошел. Я никогда никем не буду, я ему повторяю. Ты будешь у нас руководить прославлением. Бог тебя призвал. Сегодня он говорит прославлением, и ему Бог теперь уже не раз подарил то же самое. Да? И интересно, что получается. Тот, кто пережил большую благодать, тот благодатно относится с грешниками. Тот не бегает с калашниковым в руках и расстреливает всех тех, которые ему не по нутру. А он помогает им освободиться. Мы должны стать свидетелями. Для того, чтобы вас укрепить как свидетеля, я вам советую, запишите ваше свидетельство. Начните писать, что делает Бог с вами. Прославьте Бога за Его благодать в письменном виде. Да? У нас сейчас нет времени, но семинария наподобие этого. Я всегда это делаю. В церкви я всегда делаю. Я говорю, теперь у нас 2 часа времени. Пошли куда-нибудь в лес или еще что-то. Идите в одиночество. И запишите. Запишите, что же сделал Бог благодатью своей вашей жизни. Если вы ничего вспомнить не можете, то вы извините, пожалуйста, из вас душепопечитель никогда не получится. И вот интересно, как получается, если я их оставляю в помещении, сидят, чем старше душепопечитель, тем тяжелее ему писать. Вроде казалось, много пережил, а чернила замерзают. И сейчас помню, сидит брат со своим сыном, пресвитером. Сын недавно покаялся, а папа давно уже покаялся. Пишет проповеди, даже к ним написал. Писать умеет. Сидит. Я только дал задание. Сынишка, на все, строчи, пишешь. А батя не знает, что писать. Потеет, потом начинает. Я говорю, ничего себе. Как это получается? Когда разговор заходит за благодать, тогда нам тяжело. Если бы я бы сказал, братья, запишите все, что вы знаете, как надо жить святой жизнью, и что, где грех и тому подобное. О, бы дедушка писал. Без остановок писал. А за благодать тяжело. Свидетели мы. Если мы не свидетели, мы не будем душепопечителями. Во-вторых, мы не только свидетели, но Бог называет нас своими посланниками. Вот давайте прочитаем мы с вами 2 послание Коринфянам, 5 главу, 17 по 21 стих. 2 послание Коринфянам, 5 главу, 17 по 21 стих. Нашел?
Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее пришло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом.
Плохой перевод. Концовка абсолютно неправильно переведена. Там в оригинале написано, чтобы мы с вами сделались праведностью. Не праведными, а праведностью, которая перед Богом.
В украинском правильно.
На украинском
Божью праведность.
Божью праведностью. Это означает, в нас мир видит то, что право или нет. По нам мир определяет, правильно или нет. Представляете? Если я душепопечитель, тогда меня Господь называет своим посланником. Я и посланник в Его имя. Я иду не сам. Я не самозванец. Я иду во имя Христа. Я могу быть уверенным, что тогда, там, где я буду действовать по воле Христа Иисуса, тогда Христос будет не только помогать мне, Он еще действует. Я же делаю то, что Он мне сказал. Вы себе представить можете, посол Соединенных Штатов Америки, отправился в Ирак, и там от имени своего правительства сказал: объявляем вам войну. И США не будет участвовать в военных действиях. Потому что это за посол. Такой посол никому не нужен. Но если посол США объявил войну, США объявила войну. Он знает, за мной стоит правительство, за мной стоит мое государство, за мной стоит наша армия, за мной стоит все, а за нами стоит небо. Серьезно? Мне чего бояться? Когда я впервые, когда до меня это впервые дошло, знаете, долго доходит, я медленно, быстро. У меня замороженное мышление, слишком много у вас советской индокринизации. Тяжело мне думать. Да? Вот, дошло. И когда до меня это дошло, я вдруг понял, я же намного важнее и Путина, и всех остальных. Что такое Ющенко по сравнению со мной? Или Юлечка с косичками?
С одной.
Да? Ну, кто она по сравнению со мной? Кто такой Джордж Буш по сравнению со мной? Ну, какой-то. Кто такая Меркель? Эти все правительства на этой земле, они являются великими людьми небольшого государства. По сравнению с небом, это все мелочи. Да? У меня сейчас с собой нету, я дома читаю проповедь о земле. И набрал всяких фотографий американского этого, как называется, спутника всех, Хаббас, как называется, Хаббас, знаете? Телескоп. С телескопа Хаббас были сделаны фотографии далеко в космос. И одна из этих фотографий, сфотографировали Млечный Путь, да, Млечный Путь. И в этом Млечном Пути точечка наша Земля. 1 миллиард звезд, только наша галактика. 1 миллиард звезд. Для того, чтобы отопить наше Солнце, только один день. Только один день. Необходимы все электростанции, все атомные станции, все электростанции планеты. И удвоить их число в 1000 раз. Это только отопить наше Солнце. А таких 1 миллиард. И самое интересное, нам кажется, что Земля – это пуп Земли, правильно? Ну, это Вселенная. А оказывается, вообще нет. Ни в центре Вселенной, ни в центре галактики. Вот такая точечка! Я говорю, это, посмотрите, вот это наша Земля. Это в нашей галактике такая мелочь. А если посмотреть с точки зрения, скажем, ну, Андромеды, другой галактики, если посмотреть на нашу Землю, ее не видно. Там вообще ничего не видно. А теперь оттуда посмотри на себя. Ну что, ты вообще никто. Кто мы такие? Мы абсолютно никто. Понимаете? И теперь Бог говорит, я, серьезно, я, вы поверьте мне, я посланник. И вся эта ширь и глубь, вся эта масса миров, все это, та страна, откуда я послан. Это величие мое. Миллиарды ангелов. Помните Елисея и его служителя? Тот не допонял. И тогда попросил пророка, чтобы открыть ему глаза. И вдруг он увидел армию, он увидел совсем другой мир. Если бы нам хоть на секунду, хоть раз Господь открыл глаза. Вы знаете, все изменится. И многое тогда не надо. Вот я когда отказался от присяги, начались страшные часы в моей жизни. И ведут меня на допрос. Битого уже, как собак. Ведут на допрос. Я иду. И вдруг у меня такое чувство, что надо мной... Ну, полметра, может, метр надо мной, сзади меня идет что-то. Это такое сильное чувство. Я поворачиваю свое лицо, я ничего не вижу. Но вижу, как будто в воздухе великан.
рядом со мной. Знаете, в момент в меня влилась такая сила, после этого допроса этот полковник КГБ меня называл только по имени и отчеству. Этот молодой пацан, 19 лет, ему давал такие ответы, что он удивлялся. Я на секунду представил, я посол неба. А кто этот КГБшник? Ну кто? Ну никто. Мы не знаем, мы себе не представляем, кто мы. Мы такие мизерные в наших собственных глазах. А Бог из нас сделал посланника неба. Несколько лет назад я был в Канаде на одной из конференций и говорю этим американцам, кто самый важный человек в мире? Они говорят, Джордж Буш. Я говорю, нет, друзья, вы ошибаетесь. Ну кто? Я говорю, ну кто еще? Ну назовите кого-то. Они еще кого-то назвали. Я говорю, нет, какой там по сравнению с этим великим человеком никто. А кто? Ну, говорю, ну я. И такая тишина в зале. А потом до них дошло, старая бабушка стоит и говорит, а я тоже. Я говорю, что двое. А потом еще одна дошла, говорит, а я тоже. Я говорю, видите, мы посланники неба. Поэтому, когда я иду на душепочтительную беседу, мне бояться нечего, друзья. Я только должен понять, что я иду не один, я не самозванец, я не делаю свое дело, я иду во имя Царства Небесного, я иду в силе Царства Небесного. И на мне человек увидит мудрость Божию, праведность Божию. Я знаю, что у меня есть еще ошибки, и мне нечего скрывать. Мне нечего скрывать. Иногда мы думаем, нам надо всегда быть стопроцентными, да? Я уже много раз рассказывал, те, кто слушал мои семинары, знают эту историю. Но я ее постоянно рассказываю, потому что для меня это было моим третьим, четвертым, пятым, шестым покаянием. Но очень важным переживанием. Я женат на местной немке. Прекрасной женщине. Матери моих троих детей. И мы счастливы. Она моя первая жена, вторая, третья, четвертая, десятая. У меня другой нет. Я очень рад за нее. 25 лет нашей совместной жизни, это было богатое время. Но у нее одна проблема. Может, у меня тоже, не знаю, но у нее точно. Она не умеет вовремя приходить. Ей всегда надо немножко задерживаться. И это проблема. Когда мы идем на собрание, и у нас начинается разговор. Я уже давно готов, стою как солдат, а она все еще не готова. Ей все еще надо причесаться.
Она истинная женщина.
Она истинная, вы все такие.
Ну, нет.
Я думал, что только немцы такие. Оказывается, вы все такие. И одним словом, но у нас было столько всяких проблем, иногда я ее уже ругал. И одним словом, однажды она меня вывела абсолютно из себя. У нас было трое маленьких детей, и нужно было собрание, я руководил этим собранием. Нам нужно было на собрание быть вовремя, я со всеми договорился, что я приеду на полчаса раньше. Собрание уже начинается. И мы выходим, и она говорит, слушай, дорогой, мне еще надо сходить в туалет. Тогда это мне все прорвало. И я ей сказал все, что я знал и не знал. Я ей сказал слова, которые я в жизни своей еще никогда женщине не говорил. Она стала сначала плакать, дети заплакали. А мы все равно поехали. Ну, конечно, ей туалет прошел. Поехали, мы приезжаем туда, на собрание. Она плачет. Я захожу к пресвитеру второму моему, говорю, я сегодня какое-то собрание могу. Я свою жену обозвал всякими словами, я проповедовать не могу, я не могу. Я ему сказал так громко, что все собрание услышало. Это был человек 100, они услышали. Я сел, бурчу, жена рядом, в первом ряду, второй пресвитер, знаешь, что делать? Что теперь делать? Все пастор, церкви. Повел себя так безобразно. Что теперь делать? Он не знает, что делать. Туда-сюда. Потом говорит, давайте споем. Ну, поют. Одну песню, вторую песню, третью спели. А что делать? В конце концов, подошел ко мне, может, ты с ней это самое, примиришься. А я при всех подошел к жене, она плачет. Первый же к этому моменту я реву. Вот мы оба плачем, я попросил прощения. Вот, все похлопали в ладоши, были счастливы, чтобы наконец-то мы примирились, собрание можно продолжать. Вот. А у меня во мне буря. Ну,
как я себя повел, мне и стыдно, и все, а ей стыдно, что это все произошло. А мы сидим, не убегаем. Слава Богу, что не убежали. Одним словом, уговорили они меня проповедовать. Всей церкви просили, чуть ли нет сам, давай, брат, я проповедь-то подготовил, проповедую я свою проповедь. И у меня только одна цель, как только скажу аминь отсюда, к ходу, чтобы меня больше никто не видел. Сказал аминь, и только сказал аминь, поднимает руку британский солдат за ним, весь в татуировке. Мы долго молились за него. Говорит, пастырь, хочу покаяться. Я говорю моему второму представителю, слушай, он хочет покаяться. Говорит, нет, я у тебя хочу. Ну, что теперь делать? Пошли каяться. Встали мы на колени, он покаялся. А у меня все еще горе. Я не могу, в принципе, я не могу. Мне плохо, я плачу, я не знаю. Мне каяться. А как? Я не знаю, что делать. Одним словом, покаялся он. Бог ему простил, он такой счастливый. Я спрашиваю, Джон, ты мне скажи, почему ты решил вот как раз сегодня каяться? И он мне говорит, я в жизни еще никогда не видел честного христианина. Как только Джон ушел из моего офиса, я поднялся на ноги, открываю дверь, стоит целая очередь. Я говорю, вы зачем? Каяться на сегодня. И тогда я впервые понял, как важно быть, а не просто делать вид. Быть самому, честно. Знаете, Бог допустил это. Мне это никак не утверждает меня в том, что я сделал. Мне по сегодня стыдно за то, что я сделал. Но это говорит только о том, когда я честно подхожу к вещам и не играю в христианина, тогда сила моей проповеди совсем другая. А когда я стою за кафедрой и делаю такой святой вид, таким елейным языком, так все хорошо сказал. Еще, знаете, у нас когда поем, у нас специально такой язык появился. Братья и сестры, сегодня мы тут собрались во имя Господа Иисуса Христа, чтобы мы запел. Да? Кому за упокой, а кому еще за что? Нам нужно быть посланниками Бога. И когда мы будем посланником Бога, понимая, кто я, тогда и мои ошибки Господь найдет повернуть их так. Понимаете, дьявол отец навозной кучи. Одного он не знает. Он не знает того, что Бог из этого навоза сделает
удобрение.
И на этом же навозе зацветут цветы. Бог может. И он меня призвал на дело доброе. Это его дело. Он меня обязательно употребит. Станьте посланником. И третье. Душепопечитель – это пастырь. Пастырь – это человек, который позаботится о своей овечке. Он не оставит свою овечку одну. Он готов оставить 99, и он пойдет за это окно. Тот, который лучше останется с 99, тот на них зарабатывает. А тот, кто шел за одно и оставил 99, потому что это одна нуждается в нем, то он будет настоящий пастор. Давайте мы с вами прочитаем место из Евангелия от Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 стих. Здесь описан нам пастырь Христос. И еще раз, Христос сам сказал, это не я говорю, Христос сказал, как Отец меня послал, я посылаю вас. Мы посланы делать то, что делал Он. Дела, которые творил Он, нам творить. Вот читаем Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 стих.
Истинно, истинно говорю вам, кто не через дверь входит во двор овчий, а влезает иным путем, тот вор и разбойник. А кто входит через дверь, тот пастырь овчий. Ему привратник отворяет, и овцы голос его слышат. И своих овец он знает по имени и выводит их. И когда он всех своих выгонит, впереди их идет. И овцы за ним следуют, потому что знают голос его. А за чужим не последуют, но побегут от него, потому что не знают голоса чужих. Эту притчу сказал им Иисус. Они же не поняли, что значит то, что он им говорил. Снова сказал Иисус, истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, кто не приходили до меня, воры и разбойники, но не послушали их овцы. Я дверь. Через меня, если кто войдет, спасен будет. И войдет, и выйдет, и пастбище найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, и убить, и погубить. Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели. Я пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Наемник, а не пастырь, тот, кому овцы не свои, видит, как волк приходит и оставляет овец и бежит. И волк их похищает и разгоняет. Потому что он наемник, и нет ему дела до овец. Я пастырь добрый, и знаю моих, и знают меня мои. Как знает меня отец, знаю и я отца, и душу мою полагаю за овец. И другие овцы есть у меня, но и не из этого двора. И тех мне надлежит привести, и голос мой они услышат, и будет одно стадо, один пастырь. Потому любит меня отец, что я полагаю душу мою, чтобы снова принять ее. Никто не брал ее от меня, но я полагаю ее сам. Власть имею положить ее, и власть имею снова принять ее. Эту заповедь я получил от отца моего.
Еще, во-первых, сказано, пастырь, он входит к овцам своим через что? Через дверь. И он, между прочим, говорит, он сам есть эта дверь. Пастырь входит к овцам своим через дверь. Значит, пастырь знает, как войти в человека. Для того, чтобы помочь человеку, надо найти к нему подход. Мы все разные. Да? Вы знаете, моя супруга, она совсем не похожа на меня. Я ее очень люблю, я думаю, что ее знаю. Я изучал многие годы психологию, и вроде бы я хорошо понимаю человека. Но подход к женщине... Для меня иногда кажется, что я все еще ничего не знаю. Как что-нибудь выкинет такое, ну как можно себе представить так себя вести женщину? А она на меня смотрит влюбленными глазами и скажет, я не понимаю вас, мужчины, как можно себя так вести? Вроде бы мы уже столько вместе, все еще, да? Значит, каждый человек сам по себе человек, и каждому нужен подход, каждого нужно понять. И пастырь, если он душепопечитель, он ищет этого подхода, он входит в дверь, он никогда не залазит через чердак. Он ищет дверь. Пастырь входит через дверь. И дверь сам пастырь. Почему пастырь дверь? Потому что человек никогда не откроет свою душу, если он увидит в тебе помощь. Вот ко мне идут люди очень часто своими половыми проблемами. Женщины, мужчины рассказывают самые интимные проблемы. И я долго задавался вопросом, Господь, чем я это заработал? Во-первых, всю эту грязь слушать, знаете, это не так-то и просто. Чем я это заработал? И Бог мне показал. Началось все это с того дня, когда я начал открытым текстом рассказывать о своих проблемах, которые были в моей жизни. И когда люди увидели, что я честно к этому подхожу. Я не скрываю этого. И Бог мне простил. И тогда они приходят и говорят, ему я могу довериться. Потому что, во-первых, ничего не расскажет дальше, а во-вторых, он знает. Он знает, я думаю, что он меня понимает, хотя я иногда не понимаю. Значит, я как душепопечитель превратился в дверь, через которую я же, как душепопечитель, захожу. Если я не живу аутентично, честно, открыто перед людьми, тогда я им помочь не смогу. Да? Поэтому, чем больше ты скрываешь свою жизнь, настоящую жизнь, чем меньше у тебя проблем, чем красивее ты выглядишь на кафедре внешне, тем меньше ты людям поможешь. Честно жить надо. Честно и открыто. И признаться сложно, но тебе надо понимать, признать свою слабость, это значит признать силу Господа. И признать также, возможности Бога. Слабости признавать не надо, этого бояться. Потому что мы все, абсолютно все, я вам открыто говорю, ни один из вас тут не играет роли кто, Вот мы с братом, по-моему, тут самые седые. Ну, там, брата в волос, я, может, еще посидеть, не знаю. Но мы постарше. Если он еще сидит постарше. Если посмотреть на нас, мы постарше. Вроде самый опытный и так далее и тому подобное. Если посмотришь на нашу жизнь, я убежден, что никто из нас, если Господь скажет, вот она моя мерила, и вот этот человек совершенный, никто из нас не пройдет. Я 100% гарантию даю. Ты через это мерило не пройдешь. И я не пройду. Мы все люди. Мы все нуждаемся в благодати. Мы все нуждаемся в Его помощи. Не думайте, что вы когда-нибудь сможете жить так, что когда Господь придет, посмотрит на тебя и скажет, совершенный, все, возьму с собой, к себе. Вам в день Его прихода нужна будет благодать. И мы спасаемся Христом, а не делами нашими. Поэтому и думать так не надо. И поэтому есть возможность жить честно. Это не значит, что я везде и всегда всем должен все рассказывать. Да? Не обязательно. Не надо заниматься таким духовным мазохизмом. Об этом речь не идет. Но надо жить открытой жизнью. Пастырь добрый знает дверь к овцам. И он сам эта дверь. Добрый пастырь знаком овцам. Понимаете, если овцы не знают твоей жизни, как им тогда поверить тебе? Как им довериться тебе? Если они не знают ничего о тебе. Значит, надо им открыть жизнь. Женщина одна стоит передо мной на улице, мы разговаривались во время эволюционного кампании. И она мне говорит, я вам скажу, я никогда замуж не выйду. Я была замужем, мужики все тупые. И пошла, такое она разнесла. Я говорю, слушай, я говорю, сколько вам лет? Она говорит, 30 с лишним. Я говорю, хорошо, давайте мы с вами так договоримся. Если вы переедете к нам, вы где-нибудь живете? Она говорит, я живу там, работы нет. Я говорю, приезжайте к нам, у меня есть комната свободная. И посмотрите на меня и на мою жену. Мы ничего перед вами играть не будем. Единственное, куда вы смотреть не имеете права, это моя спальня. А все остальное смотрите, куда хотите. Мы ничего от вас скрывать не будем. Если вы через полгода не увидите ничего такого, что изменит ваше отношение к мужчинам и вообще к семейной жизни, тогда придерживайтесь ваших взглядов дальше. Но я сказал, иногда мы как ляпнем что-нибудь, сказал, не подумав. Она посмотрела на меня ехидным взглядом, говорит, хорошо, переезжаю. И переехала. Приехала к нам. И жила у нас полгода. Моя Корнелия, жена моя, когда она это услышала, ну ты да. Я говорю, мы вообще ничего, абсолютно ничего менять не будем. Если нам есть поругаться, будем ругаться. Если нам есть что сказать, будем говорить. И за эти полгода мы жили жизнью. Иногда мне было стыдно перед ней. Было действительно стыдно. А потом закончилось, даже полгода не прошло, она приходит ко мне в офис и говорит, слушай, Йоганнес, я хочу покаяться. Я говорю, почему? Потому что я в вас увидела честных людей, а вы не святые. А потом подумала и говорит, может, я неправильно сказала, я хотел бы сказать, вы не святоши. А святые все такие полуиспеченные, как вы. Я говорю, пока на земле, да. Значит, и мне есть шанс? Я говорю, да. Это что, можно найти мужчину, который согласится жить с такой страшной женщиной, как я? Я говорю, ты вроде не страшная, посмотри в зеркало, ты красивая. Я говорю, я уже женат. И как, а вот то, что найдется, то есть такая страшная, ты не страшная. Я говорю, а потом у тебя сердце золотое, то, к сожалению, очень пораненное. Изменилась эта женщина. Изменилась ее жизнь. Она уехала скоро на свою квартиру. Живет своей жизнью, но живет с Богом. Не потому, что мы ей показали идеальную семью, а потому, что мы ей показали честную семью. Честную. Овцы знают своего пастыря, поэтому не следуют за ним. Они знают его голос. Да? Вы карантвили, как это делаете? Пастырь стоит, пастух стоит, и овцам кулю-кулю-кулю-кулю пошли. Я говорю, вот, четко получается. Давай теперь ты в сторону, я сам. Я стою и говорю, кулю-кулю-кулю, не идут. Как так? А что ты говоришь? Ну вот скажи, скажи вот это. Я это говорю, они не идут. Потому что они моего голоса не знают. Я им не пастух. Я говорю, давай я так оденусь. Оделся так, как пастырь, как пастух. И опять, кулю-кулю, как они идут. Овцы знают свой голос. Поэтому надо жить открытой жизнью. Добрый пастырь, он ни в чем другом не заинтересован, как только в одном. В чем? В овцах. В овцах. Он заинтересован в их счастье, в их благополучии, в их сохранности. Душепопечитель заинтересован в своей карьере. Вот если я буду хорошим душепопечителем, меня на работу в семинарию возьмут. Если я буду хорошим диаконом, хорошим душепопечителем, меня по баптистской карьере и пастыря сделают. Овцы заинтересованы в пастыре, а пастырь заинтересован только в нем, в них, в овцах. Им помочь. Им помочь. Не о себе думать, а о них. Потому что тот, кто наемник, тот думает о себе. Он думает, как заработать на них. А если он не наемник, то тогда он будет думать об овцах. Добрый пастырь готов пожертвовать своей жизнью за овец. Это очень просто проверить. Очень просто проверить. Вот вы будете в лагере, и в лагере у вас появится какой-нибудь закомплексованный товарищ, которому тяжело будет жить. И вы сами себя спросите. Я за эту Леночку готова умереть? Вот если сейчас эта Леночка, да, если какой-нибудь, извините за выражение, всех чеченских братьев, прошу извинить, да, если какой-нибудь чечен, утащит эту Лену, я готова поменять свою жизнь на жизнь этой Лены? Это серьезный вопрос. Я когда себе впервые такой вопрос задал, мне штошно стало. Потому что я прошелся по своей церкви, сказал, за этого нет, за этого нет, за этого нет, за этого нет. А сейчас рассказывают историю про индуса, да? Которого я встретил в офисе одного бизнесмена. Я приехал к этому бизнесмену за деньгами. Мы как раз открыли христианский университет в Санкт-Петербурге. Нужны были деньги. Я у него 20 тысяч попросил. Он мне дал эти 20 тысяч. Держу чек в руках, собираюсь уходить. И он мне говорит, слушай, Йоханнес, ты не уходи, пожалуйста. Сейчас брат еще зайдет, и мы вместе помолимся. Брат заходит, оказывается, индус. Склонили колени, и вдруг индус мне говорит, я с вами молиться не буду. Все стоят на коленях, он молиться не будет. Я говорю, почему? А потому что ты в твоем сердце ненавидишь брата своего.
Ничего подобного, люди, ничего.
Я говорю, если я его ненавижу, скажи, кого? Я вроде всех люблю. Говорит, смотри, как ты упал. Ты даже не знаешь, кого. Я говорю, да, молись. Пришел, он помолился, и он молится, и я вижу перед своими глазами Иоганна, нашего советского, одного из пресвитеров, автономных церквей. Он мне столько насолил, что я его давно списал. Я себе зарекся, с ним я больше никогда, ни за какие деньги, ничего общего делать не буду. Я его списал. Я забыл. И потом он меня спрашивает, вспомнил? Я говорю, да, вспомнил, уже плачу, кайся. Я попросил у Бога прощения, Бог мне простил. Я действительно полюбил этого йога. Я потом у него просил прощения. Но в этот момент Бог мне простил. Мы помолились о нашем университете, Бог благословил через индуса и меня, и университет. Встали с колен, индус пошел дальше на работу, а я своего бизнесмена, баптиста, спрашиваю, слушай, кто это такой? Он говорит, католик с Индии. Вот тогда меня пришил. Это значит, этот католик
чем я. Интересно. Добрый пастырь, он готов пожертвовать своей жизнью за брата своего. А если я сношу в своем сердце трупы моих братьев, которых я уничтожил, да, тогда эти трупы, они во мне загрязнят душу так, что я никому помочь не смогу. И последнее, я на этом хочу закончить. Добрый пастырь не лицемер. Добрый пастырь подает пример. Добрый пастырь не лицемер. Он подает пример. Он идет впереди овец. Он идет впереди овец. Если я человеку даю совет, говорю, слушай, вот ты живешь в семье, у тебя муж, да? Муж пьет, муж тебя бьет, поэтому вот тебе совет. Ты так и так себя веди. Да? Молись, сестра, зайдешь, да? И потом терпи, казах, атаман. Я всегда такому душеучителю советую. Пойдешь перед супругой, когда тот напился, и скажешь, прежде чем дашь жене по морде, дай мне. И жди, пока он тебя отлупит. Не можешь такого терпеть, таких советов не давай. Это абсолютно глупый совет. Я такое не могу, а вот сестру мою бедную я послал на линию фронта. Я сам в кустах смотрю, а ее... Я же страшно. Не можешь сам. Не давай таких советов. Я вам скажу, в моей жизни был один случай, который поменял мое мышление 100%. Девчушка одна, 16 лет, покаялась, перед крещением ей отец говорит, если ты примешь крещение, я тебе голову отрублю. Я тебе голову отрублю. И все знали, что этот мужчина страшный тиран. И вот она пришла ко мне, вся залитая слезами, говорит, что мне делать? И я ей сказал, ты примешь крещение, а я пойду к твоему отцу. Она приняла крещение. И после крещения мы пошли туда. И этот батя встретил меня пьяный с топором в руках. Я ему сказал, я ее крестил, мне умирать. Вы знаете, когда он поднял этот топор, тогда у меня все застыло. Сказать все можно. Ожидать никто не ожидает. И когда этот топор остановился вот тут, где-то рядом, в воздухе, и Бог остановил, этот мужчина упал на свои колени и стал кричать. И только вот тогда он понял, что он готов был зарубить свою дочь. В конце он покаялся. Вся семья дала свою жизнь. Но я шел домой с ватными ногами. Не давай своей овечке совета, на который ты сам не способен. Пастырь, он пойдет впереди своих овец. И когда он пойдет впереди своих овец, тогда, друзья мои, тогда и овцы пойдут за ним. Они знают, да? Он пошел, бояться нечего.